Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Сегодня мы рады познакомить вас с очередным выступлением доктора богословия, профессора Московской духовной академии, выдающегося литературоведа, преснопамятного Михаила Михайловича Дунаева. Тема сегодняшней беседы – Александр Сергеевич Пушкин и русская литература XIX века.
Итак, в прошлый раз мы говорили о том, что конец 20-х годов 19 века – это время очень трудное для Пушкина. Он впадает в уныние, ему кажется, что он утрачивает смысл жизни. Об этом свидетельствуют многие его лирические стихотворения, шедевры, но самое значительное среди них – это стихотворение «Дар напрасный, дар случайный». Именно на это стихотворение счел необходимым ответить святитель Филарет, митрополит Московский. Пушкин почувствовал не просто вразумление, а наставление, духовное наставление от того, кто для него стал посланником небес. И недаром он называет святителя в ответном стихотворении «Серафимом», так же, как в пророке, тот Серафим, который, исполняя волю Божию, преобразил человека для того, чтобы эта воля Божья была исполняема и пророком его. Пушкин почувствовал именно духовное наставление, но не так ведь все просто в жизни. Хорошо бы было, если бы все так вот по прямой линии было выстроено, нет? Еще время требуется на то, чтобы пережить, передумать, прочувствовать то, что было открыто. Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана? Или зачем судьбою тайной ты на казнь осуждена? Вот уже первые четыре строчки говорят об этом тяжком состоянии. Не дай Бог в таком состоянии оказаться любому человеку. Да, он понимает, что жизнь – дар. И дар свыше. Но от этого дара отказывается. То есть отказывается, мы можем сказать, и от исполнения воли Божией, потому что жизнь дается от Бога. Дар напрасный, ненужный и случайный. То есть вообще непонятно, с какой целью данный. Зачем дана жизнь? Ответа нет. И самое печальное то, что эта жизнь не просто течет от начала к концу, а она сопряжена с какими-то внутренними тяжкими мучениями. Вот эта внутренняя казнь. Зачем судьбой тайной ты на казнь осуждена? Тяжкое состояние. Но дальше еще более страшно. Кто меня враждебной властью из ничтожества воззвал, душу мне наполнил страстью, ум сомненьем взволновал. А вот это действительно страшно. Надо вдуматься. Враждебная власть. И чья же эта власть-то враждебная? А это власть Творца, Вседержителя. И она воспринимается человеком как враждебная. То есть Бог – это враждебная власть. Можно ли сказать что-нибудь страшнее? Мы можем сказать, что здесь выражается вот то, что Христос Спаситель назвал хулою на духа, тяжкий, самый страшный грех. Не кто-нибудь, сам Бог воспринимается как враг человеку. Кто меня враждебной властью из ничтожества возвал? Душу мне наполнил страстью. Пушкин сознает, вот он источник-то этих бед и мучений, страсть. И ум сомнением взволновал, а ум всегда волнуется сомнениями, вот таково его свойство. И проклятый вопрос, кто виноват? Это вот известно, два проклятых русских вопроса. Кто виноват, что делать? Русские люди над этими вопросами мучаются. Да, всегда, когда что-то случается с нами, особенно вот что-то дурное, неприятное в той или иной степени, ну, всегда все-таки невольно возникает мысль, а кто в этом виноват? Ну, и не будем лукавить, мы очень часто стараемся переложить вину на какую-то внешнюю силу. Ну, вот что-то со мной случилось, ну, не знаю, там, друзья виноваты, соседи или еще кто-то, или враги, или вот обстоятельства так сложились, ну, мало ли, что тут можно придумать, обстоятельства тут неисчерпаемы. А себя обвинить? Нет, себя вот как-то мы стараемся, ну, я-то не виноват, это вот все они. А у Пушкина самое страшное. Не просто какие-то вот люди или обстоятельства безликие. Бог виноват в том, что все у меня так плохо, потому что он враждебен мне. И поэтому нет и ответа на вопрос, что делать. Цели нет передо мною, сердце пусто, празден ум, и томит меня тоскою однозвучный жизни шум. Все бессмысленно. Все действительно напрасно и случайно. Мы должны признать, что это состояние крайней степени уныния, отчаяния. А уныние святитель Тихон Задонский, и не он один, называл усладой дьявола. Вот врагу нашему, подлинному врагу, очень важно, чтобы мы в этом состоянии пребывали, потому что это состояние ведет иногда к полной погибели. Святые отцы об унынии многие говорят очень страшные вещи, предупреждают от этого состояния, учат, как с ним бороться. И вот Пушкин в этом состоянии оказался. И это страшнее всяких говорилят. Пушкин утрачивает веру. Веру, которая только и может спасти человека. Ведь вот человеку нужна всегда в жизни какая-то опора. И даже так, вот все плохо, но все-таки вот есть хоть что-то, на что можно опереться. И если есть сознание того, что вот эта опора обретается в том, кто думает только о нашем благе и все делает во благо нам, тогда можно уже и находить выход из этого самого отчаяния. А если этой опоры нет, и если вот тот, на которого я так надеюсь, кто, вот я думаю, поможет мне, и вдруг ощущаю, он мне враг, ну тогда уже все, тогда уже дальше полная гибель. И Пушкин в этом состоянии. Он написал это стихотворение, долгое время его не публиковал. Все-таки в конце 29-го года, ну, 1800, разумеется, опубликовал его. И это как исповедь такая. Не все, наверное, поняли, что это такое. Не все поняли, сколь страшное вот это признание. Но нашелся человек, который понял это очень хорошо. Человек этот был не просто частное лицо, и не просто даже служитель церкви, он был митрополит, высший иерарх в то время, святитель Филарет, митрополит Московский. И он хорошо понял, что вот Пушкину необходимо ответить, ну и просто и ради самого Пушкина, и ради одного человека стоит потрудиться. Но Пушкин выразил то, что в той или иной степени во многих рано или поздно тоже вот проявляется. И не ответить нельзя, иначе камни возопьют. И он написал свой ответ. Причем он написал его в поэтической форме, форме, которая напоминает нам стихотворение самого Пушкина. Он использует те же самые слова очень часто, тоже 12 строк, точно соответствует вся образная система, но совершенно иная система координат. В осмыслении бытия, в осмыслении жизни. Итак, вот Пушкин пишет. Дар напрасный, да, случайный и так далее. Не напрасно, не случайно жизнь от Бога мне дана. Не без воли Бога тайной и на казнь осуждена. Вот в этих четырех первых строках святитель Пушкину, и не только Пушкину, и каждому из нас говорит о том, что во всем том, что происходит, и в дурном, и даже вот в этих внутренних казнях, во всем действует промыслительная воля Божия. И это нужно понять. Нет в жизни ничего случайного, напрасного. Во всем есть великий смысл, великая цель. И об этом нельзя забывать. А если забудешь, то вспомнить нужно и понять это. Далее, вот важнейшее, как бы ядро Пушкин, кто у меня враждебной властью? Это вот то, что называется здравый смысл, всегда заставляет нас вот искать, там виноваты, здесь виноваты все, а я не виноват. Православная мудрость, святоотеческая мудрость, то, что пишет святитель Филарет, это несомненно имел святоотеческая мудрость, мудрость православная, она говорит о том, что иначе мы должны относиться к своей жизни, иначе ее понимать, иначе отвечать на вопрос, кто виноват. Не искать вокруг себя, и уж тем более не поднимать руку на Бога, а понять вот что. «Сам я своенравной властью зло из темных бездн возвал, сам наполнил душу страстью, ум сомненьем взволновал. Вот где источник зла в самом человеке. Если что-то случается дурное, не надо искать вокруг. Загляни в себя и пойми, что твоя вина в том, что происходит, прежде всего. И то дурное, что ты допустил в себя, и страсти, и сомнения, это ты сделал своей собственной волею, а не по какой-то внешней воле, враждебной тебе, как ты думаешь. Кто виноват? Ответ вполне определенный. Тогда возникает вопрос, а что же делать? Да, хорошо, я признал. Я виноват. А делать-то что мне теперь после этого? И опять святитель отвечает так, как только и может ответить подлинно православный человек. Мы иногда говорим, ну, какой выход, вот что делать? Вот, значит, поднапрячь все силы каким-то образом, вот, значит, сам собственными усилиями себя, как, знаете, вот барон Мюнхгаузен сам себя за косичку вытащил из болота. Ничего не получится. Без меня не можете ничего делать. Снова напомню. Вспомни с мне забвенный мною, просияй сквозь сумрак дум, и созиждется тобою сердце чисто, светил ум. Вот обратись к тому, кого ты забыл, кого ты в безумии своем врагом себе помыслил. Вспомни, и ты пребываешь во тьме, а он свет. Вспомнись мне, забвенный мною, просияй сквозь сумрак дум. Вот да, вот эти вот думы, это состояние, ну, мрачное, темное. А Бог свет, и он может просиять и осветить вот то, что тебе не видно. Рассеять эту тьму, это зло. Просияй сквозь сумрак дум, и созиждется тобою сердце чисто, светил ум. Вот прежде всего, конечно, обращают на себя внимание эти слова. «И созиждется тобою, сердце чисто, светил ум». Конечно, тут сразу любой православный церковный человек узнает, это не прямое цитирование, а тем не менее узнает из покаянного псалма строки «Сердце чисто, созижди во мне Божий Дух, прав обнови в утробе моей». Все это помнят и знают. Святитель Филарет указывает вот на эти строки, чтобы мы их вспомнили, не только Пушкина, и все мы. Для чего? А он хочет нам сказать, что здесь вот не просто его какая-то вот мудрость, выводы его собственные, к которым он пришел, может быть, в результате долгих усилий, нет. Его устами говорит церковь. И вот эта церковная мудрость, а не его собственная просто выражается здесь. Причем вот очень важно, что святитель смиренно пишет эти строки, потому что он везде пишет то же слово «я». Не просто потому, что он подражает Пушкину. Пушкин как бы говорит от себя, вот «я, мне плохо». И святитель тоже. «И я тоже вот с вами, со всеми, и я вот так же. И я забыл его, и я должен вспомнить, и я должен себя обвинить, и сам я виновник всего, что происходит. Он как бы не отделяет себя от всех. И здесь перед нами мы видим проявление подлинной соборной мудрости. И из глубины этой соборной мудрости, от самой церкви, идет вот то, что выражается в этих строках. Пушкину дан был очень ясный и точный ответ. Ответ, мы можем сказать, исцеляющий. Пушкин очень хорошо понял, что же в конце концов вот он получает. И он пишет святителю, а стихотворение святителя было передано Пушкину, оно не было опубликовано, это мы сейчас уже знаем его, опубликовали гораздо позднее. Мы знаем, что святитель через Елизавету Михайловну Хитрово, она была духовной дочерью святителя самого, и, кстати, дочерью в прямом смысле Михаила Илларионовича Кутузова. Хитрово – это ее уже в замужестве фамилия, так она урожденная Кутузова, и она была в дружеских отношениях с Пушкиным. Митрополит это знал, поэтому он через нее передал эти стихи. И Пушкин ответил ему, ответил в стихотворении, в котором покаянно признает свою вину. «В часы забав иль праздной скуки, бывало лирия моей, вверял изнеженные звуки безумства, лени и страстей». Праздная скука, безумство, лень, страсти. Да, это в каком-то смысле исповедь и покаяние. Вот это есть во мне, да, и именно это он сознает и признает перед всеми. Это стало причиной вот того состояния, которое я выразил. Но все-таки слово истины обладает этой целительной силой. Но и тогда струны лукавой, невольно звон я прерывал, когда твой голос величавый меня внезапно поражал, я лил потоки слез нежданных, и ранам совести моей твоих речей благоуханных отраден чистый был елей. Он признается полученным этом уроке. С духовной высоты ему была преподана эта истина. И ныне с высоты духовной мне руку простираешь ты, и силой кроткой любовной смиряешь буйные мечты. Твоим огнем душа палима презрела мрак земных сует, и внемлет арфе Серафима в священном ужасе поэт. Внемлет арфе Серафима. Не случайно это слово появляется здесь, потому что только что вот мы с вами помним, шестикрылый Серафим явился когда-то как посланник Божий. И Пушкин понимает, здесь не просто митрополит, вот живой реальный человек, это посланец Божий. Свыше ему послана помощь для того, чтобы преодолеть вот это тяжкое, мрачное состояние, в которое он в конце концов пришел. Переписка, поэтическая переписка Пушкина и святителя Филарета, как это называют теперь, относится к началу 1830 года. Этот год вообще очень важен для Пушкина во многих отношениях. Это рубежный год вообще в биографии Пушкина. В начале 1830 года Пушкин совершает второе сватовство к Наталье Николаевне Гончаровой. Первое, как известно, кончилось неудачно. Формально было сказано, что невеста еще очень молода. Но второе сватовство было принято. И вот Пушкин чувствует, что и в его личной жизни должны произойти скоро очень важные изменения. И в личной жизни, и во внутренней, духовной жизни то же самое происходит. И связано это с его пребыванием осенью этого же 1830 года в Болдине. Внешняя причина поездки в Болдино проста. Надо сказать, что Пушкин не был богатым человеком, и для того, чтобы вот начать новую семейную жизнь, отец подарил ему в своем имении в селе Болдине 200 тысяч крепостных душ. Наталья Николаевна ведь, по сути это дело, тоже была бесприданницей. Ну, правда, она принадлежала к очень богатому купеческому роду, который, кстати, получил дворянство, роду Гончаровых, но дедушка ее промотал основную часть этого состояния, и хотя и обещал дать за внучкой приданное, но, по сути, ты не исполнил этого обещания. Так что вот то, что было подарено отцом, это материальная основа для начинающейся семейной жизни. А для того, чтобы вступить во владение тем, что было даровано, нужно было поехать туда, на место, оформить какие-то документы, ну, обычная такая вот бюрократическая процедура. Пушкин поехал. Болдина, напоминаю, находится в Нижегородской губернии. Так вот от Москвы, если по прямой, ну, где-то 400 с лишним верст туда, на восток. Так вот, поехал он в Болдино, думая о том, что, ну что же, ну неделя продлится, там сколько все бюрократические формальности, в конце концов, не так уж долго, ну, можно немножко потерпеть, а рвется он, конечно, в Москву, к невесте. Но получается, что вместо недели он пробыл в Болдине 3 месяца. И пробыл, конечно, не по собственной воле. Тут общее бедствие на русскую землю обрушилось. Началась эпидемия холеры. Состояние медицины в те времена было еще не очень такое, какое хотелось бы. И для того, чтобы каким-то образом остановить эту эпидемию, правительство предприняло меры запретительные, то есть устроила карантины и запретила проезд по дорогам для того, чтобы каким-то образом ограничить, вот, локализовать эту самую эпидемию и остановить ее распространение. И Пушкин остался там, за этими самыми карантинами. Он несколько раз порывался, все-таки думал, что проедет, был остановлен один, другой раз. И так вот и вынужден был 3 месяца целых пробыть в Болдине. Наверное, это тоже действие промысла Божия. Да не наверное, а точно. Болдинская осень, это знаменитая Болдинская осень 1830 года, это одно из чудесных явлений не только в истории русской литературы, но и литературы мировой. За 3 месяца было создано столько, что можно только удивляться, как один человек мог вот это все сделать. Но дело не просто в количестве. Количество для искусства никогда не было критерием. Не просто количество, но и качество того, что было создано. Потому что создано было множество великих шедевров. Шедевров не только в самом творчестве самого Пушкина, но и в русской, и в мировой литературе. По самому высшему критерию. Множество лирических стихотворений. Была закончена, правда, и уничтожена 10-я глава Евгения Онегина, то есть роман в стихах, по сути, был завершен именно в Болдине. «Маленькие трагедии», тоже великий шедевр мировой драматургии. «Повести Белкина», с которых начинается русская реалистическая проза. Критические статьи, множество писем оттуда. Толстый том может составить вот то, что написано в Болдине. И как раз в Болдине вот Пушкин и сумел в творчестве одолеть, избыть то дурное и страшное, что еще сохранялось в его душе. А действительно, нечто страшное. Ведь вот он приезжает в Болдино. Это начало сентября, бабье лето. Пушкин очень любил осень, мы это знаем. И, кстати, то знаменитое стихотворение «Осень», в котором он изъясняет эту свою любовь к этому времени года, написано тоже в Болдине, только не в 30-м году, а позднее. Вообще в Болдине Пушкин бывал 3 раза. Первый раз в 30-м, и затем еще 2 раза заезжал ненадолго, и тоже кое-что осталось от того времени. Ну, конечно, с первой болдинской осенью ничто не сравнится. Так вот, «Бабье лето». Любимое пушкинское время. Время-то замечательное, и, наверное, нет человека, который относится равнодушно вот к этому времени, к этому недолгому периоду. И кажется, ну что же, Александр Сергеевич, вот вырази ты свою эту любовь, опиши то, что ты видишь вокруг. А что же он пишет? Он приезжает, и вдруг неожиданно, совершенно неожиданно, мы читаем первое, что относится к Болдинской осени. Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкой луна освещает снег летучий, небо мутно, ночь мутна. Так это и не осень даже, это темная зимняя ночь. Где она? Где он мог увидеть ее? Там, в Болдине, в начале сентября 30-го года. А это не пейзаж с натуры, это вот состояние, внутреннее состояние души. И стихотворение, которое начинается вот этими строками, стихотворение называется «Бесы». Название значимое. «Мутно небо, ночь мутна, чатся бесы рой за роем в беспредельной вышине, визгом жалобным и воем надрывая сердце мне». Вот оно, это внутреннее, и опять мы можем сказать, страшное состояние. Страшное состояние вот этого вот бесовского воздействия на человека, его надо одолеть. И вот как раз Болдинская осень – это и есть время одоления вот этого тяжкого и мрачного состояния. Но опять, не сразу, Пушкина тяготят воспоминания, воспоминания о прошлом, о том, что хотелось бы, может, забыть, но забыть невозможно. Пушкин очень ясно сознает, что вот это вот тягостное, греховное, что есть в его жизни, оно мешает вполне вот обрести некий жизненный идеал. Напрасно я бегу к сионским высотам, грех алчный гонится за мною по пятам. Это позднее, но это как бы обо всей жизни. Пушкина тяготят воспоминания, тяготит греховность души. И опять какое-то уныние, вот в самом начале, после бесов, он пишет свою знаменитую элегию. «Безумных лет угасшее веселье, мне тяжело, как смутное похмелье, но как вино печаль минувших дней в душе моей, чем старе, тем сильней. Мой путь уныл, сулит мне труд и горе, грядущее волнуемое море». Опять вот то же самое, как будто уныние, беспросветность. Но нет, уже как будто мелькает луч надежды, потому что впереди не только мрачное. Это не то, что мы видим потом у Лермонтова. «Гляжу на будущность с боязнью, гляжу на прошлое с тоской». Нет, Пушкина совершенно иначе. «И ведаю, мне будут наслаждения меж горести, забот и треволнения, порой опять гармонию пьюсь, над вымыслом слезами обольюсь». То есть это труд творческий, поэзия, которая уже однажды спасла его там, в Михайловском, она и здесь, он чувствует, придет на помощь. А это не просто творческий труд, это не просто поэзия, это дар Божий. И Бог помогает своему избраннику и таким образом тоже. И, может быть, на мой закат печальный блеснет любовь улыбкой прощальной. Вот эти строки загадочны. Кажется, он уже обрел свой идеал. Уже в Москве его ожидает невеста, будущая жена. А он сомневается в этом. И сомневается, может быть, потому что еще окончательно не нашел вот ту опору, без которой невозможно человеку в жизни. Стихи, написанные ночью, стихи, сочиненные ночью во время бессонницы, вскоре выходят из-под его пера. «Мне не спится, нет огня, всюду мрак и сон докучный, ход часов лишь однозвучный раздается близ меня, парки бабьи лепетанья, спящие ночи трепетанья, жизни мышья беготня, что тревожишь ты меня? Что ты значишь, скучный шепот, укоризный или ропот мною утраченного дня? От меня чего ты хочешь? Ты зовешь или пророчишь? Я понять тебя хочу, смысла я в тебе ищу». Это вот как слабый отголосок того, что когда-то было в стихотворении «Дар напрасный, дар случайный». Но уже не отчаяние, не то, что смысла нет, а поиск этого смысла. Поиск именно в творчестве. И не только в творчестве. Пушкин вот там, в Болдине, выразил то, что важно для каждого человека и для каждого русского человека. Это чувство связи с прошлым, чувство Родины. То, что может укрепить каждого в жизни его. Мы как-то об этом забываем. А хорошо бы прислушаться и еще раз вдуматься в то, что сказал Пушкин тогда. Ну, уже прошло скоро 2 века, наверное, минет, да? 2 чувства дивно близки нам, в них обретает сердце пищу. Любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. На них основано от века, по воле Бога самого, самостоянье человека. Залог величия его, животворящая святыня, земля была без них мертва, как пустыня и как алтарь без божества. Незавершенное стихотворение, вот одно слово не найдено и как бы оставлено, так вот и сохранилось нам это стихотворение недописанным, но тем не менее мысль очень важная. Пушкин ощущает, без связи с прошлым человек не найдет для себя опоры, потому что прошлое, настоящее и будущее тесно связаны между собой. И в этой связи нужно искать смысл жизни. И поэтому гордость за свою историю, за славу предков – это не просто тщеславное чувство, которое может показаться кому-то и недостойным. Нет, Пушкин относится к этому совершенно иначе. Вот он в Болдине пишет: «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно, не уважать он и есть постыдное малодушие. Может ли быть пороком в частном человеке то, что почитается добродетелью в целом народе? Предрассудок сей, утвержденный демократической завистью некоторых философов, служит только к распространению низкого эгоизма». Вот это очень важно осмыслить. Пушкин указывает на источник антипатриотических настроений, которые насаждаются, и насаждаются, кстати, до сих пор. Это просветительская мысль, это мысль вот тех философов, которые были откровенными богоборцами. Для Пушкина чувство связи с прошлым, чувство Родины – это то, что установлено по воле Бога самого. Поэтому антипатриотизм – это противление воле Божией. Дикость, подлость и невежество – не уважают прошедшего, присмыкаясь перед одним настоящим. Вот это сказано точно и сказано на все времена. Уважение к минувшему – вот черта, отличающая образованность от дикости. Кочующие племена не имеют ни истории, ни дворянства. Это вот одна из тех основ, которые для Пушкина на протяжении всей его жизни определяет многое в его творчестве. Любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. Не любовь к этому – это дикость, подлость и невежество. Хорошо бы нам всем усвоить эту пушкинскую мудрость. А далее, помимо многих лирических стихотворений, Пушкин создает то, что помогает ему одолеть темное в самом себе. Нужно сказать, что вообще художник – по сравнению с простым человеком, обыденным, не имеющим творческого дара, находится в состоянии более выгодном, потому что Божий дар, дар творческий, помогает ему преодолеть то, что есть в нем самом недолжного. Это Божья помощь. Вот обычно вспоминается такой яркий пример и действительно поразительный. Гёте, который в ранней молодости посетила его несчастная любовь. Любился и без ответ. И настолько вот эта безответность казалась ему трагической, что он был близок к самоубийству. Но самоубийство все же не совершил. Он написал зато роман, который потом стал, говоря современным языком, бестселлером. Вся Европа и вся Россия читали и зачитывали страданиями юного Вертера. Вот свое это состояние, свою эту несчастную любовь, все свои страдания он передал герою, заставил его кончить жизнь самоубийством и сам тем самым освободился от вот этого темного, что мешало ему как бы жить, что обессмысливало его жизнь. Вот то же самое, мы можем сказать, произошло и в «Болдине» с Пушкиным. Ведь главное, что тяготило Пушкина на протяжении предшествующих лет, это его безверие. Мы говорили об этом уже много. Так вот, маленькие трагедии, которые Пушкин создает в «Болдине», это как раз драматические произведения, в которых с разных сторон осмысляется вот это состояние безверия. Пушкин как бы вытеснил из самого себя, из своей души это безверие, передал героям, своим персонажам, осмыслил это как трагедию вновь и освободился от этого. О маленьких трагедиях мы будем говорить позднее, когда коснемся самых значительных произведений Пушкина наравне с Борисом Годуновым, который нами еще оставлен пока, так же, как и Евгений Онегин будет нами еще позднее как осмыслен, и повести Белкина, о которых нужно сказать несколько слов. Конечно, этот цикл заслуживает более подробного разговора, но, скажем о них несколько слов кратко, потому что повести Белкина – это начало русской реалистической прозы. И надо сказать, что вообще реализм в мировой литературе, пожалуй, начинается с повестей Белкина. В повестях Белкина Пушкин как бы прощается вот с теми увлечениями, которые были в его творчестве, с теми тенденциями, направлениями, которые в предшествующей литературе были очень сильны. В повестях Белкина он утверждает новый реалистический взгляд на жизнь, новый взгляд на вообще саму природу художественного творчества. Кстати, прощается он с прошлым весело. Сейчас, вот читая повести Белкина, мы по-настоящему этого не понимаем, потому что мы живем в иной литературной атмосфере. А вот они очень развеселили, например, Евгения Боротынского. Пушкин записал реакцию Боротынского, так несколько своеобразно. Боротынский, читая повести Белкина, ржет и бьется, то есть смеется необыкновенно. Вот нам теперь этот смех, пожалуй, в повестях Белкина недоступен. Но все-таки вот эти три месяца, которые Пушкин вынужденно живет в Болдине, и, повторяю, мы еще вернемся к тому, что он создал в Болдине, все-таки завершились для него счастливо. А надо сказать, что доходили какие-то слухи, тягостные слухи, то вроде бы вот там в холере невеста умерла, потом дошел слух, что как будто бы мать невесты, будущая теща, переменила свое мнение, Пушкину отказано. Ну, все это пустые слухи, но тем не менее, это ведь не то, что сейчас позвонил по телефону, по мобильнику и все узнал. А там-то ведь связи-то никакой, и даже письма специально обрабатывались для того, чтобы зараза не распространялась, и все это тоже задерживало. Живет в безвестности, рвется, и в конце концов, все-таки в начале декабря 1830 года он удачно выезжает из Болдина и, в конце концов, оказывается в Москве. Эпидемия уже, на спаде, ну и, в конце концов, все завершается благополучно, никто ему ни в чем не отказывает, невеста жива, и в начале 1831 года в церкви Большое Вознесение. Состоялась эта свадьба, венчание. Все это хорошо знают в Москве, церковь Большого Вознесения. Вот, правда, тот храм, который сейчас стоит, он еще был недостроен, не совсем вот в том виде, как мы его сейчас видим, но храм все-таки тот самый. И начинается новый период в жизни Пушкина и в личной его жизни. Теперь это семейный человек, особое, так сказать, состояние для человека, семейная жизнь. И в творчестве одолено вот то тяжкое и мрачное, что мы видим в периодах предшествующие годы. Можно много перечислять его лирических шедевров духовной лирики. Но остановимся хотя бы вот прежде всего на одном стихотворении, которое как раз свидетельствует о высоком духовном подъеме в душе Пушкина и в творчестве его. Это стихотворение «Отцы пустынники и жены непорочные». В этом стихотворении Пушкин касается молитвы, рассказывает нам о своем духовном переживании этой молитвы, которая всем хорошо известна. Это великопостная молитва преподобного Ефрема Сирина. «Господи, владыка живота моего». Здесь вот, в этом стихотворении, Пушкин очень точно, емко и кратко говорит вообще о своем понимании смысла молитвы, вообще молитвы. И, может быть, точнее и лучше, чем Пушкина, не скажешь. «Отцы пустынники, жены непорочны, чтоб сердцем возлетать во области заочны, чтоб укреплять его средь дольных бурь и битв, сложили множество божественных молитв». Посмотрите, как точно и удивительно. Чтоб сердцем возлетать во области заочно, то есть чтобы прикоснуться сердцем, и для Пушкина сердце теперь это уже не просто место эмоциональных каких-то переживаний, а это именно сосредоточие духовной жизни по святоотеческой мудрости. Вот чтобы сердцем прикоснуться к горнему, это вот назначение молитвы. Но и не только для горнего, но и для дольнего укреплять сердце среди дольних бурь и битв. Вот среди всех этих волнений, которые искушений, испытаний, соблазнов, которые одолевают человек, прикоснуться к горнему и одолевать дольние бури. Вот назначение молитвы. Наверное, лучше и не скажешь. И точнее, и короче. Но среди всех этих молитв Пушкин, а он как исповедуется перед нами, он говорит о том, что одна молитва для него среди всех прочих важнее всего. «Но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет в дни печальные великого поста. Всех чаще мне она приходит на уста и падшего крепит неведомую силой». Молитва умиляет. Вот это слово «умиляет» мы сейчас, может быть, не понимаем с точки зрения духовной наполненности этого слова. Умиление для нас – это скорее такое эмоциональное состояние, душевное. В книге пророка Захарии читаем, и вот значение слова «умиление» проявляется здесь совершенно иначе, так как оно и у Пушкина в стихотворении. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». И здесь говорится о Христе. И умиление, это неотрывное от благодати состояние, раскрывается как возможность воззрения на Господа. И это связано с чувством глубокого покаяния и плача скорбного. То, что и сам Пушкин ощущал своей потребностью. Вот возможность Бога узреть. Вот что для Пушкина умиление. Узреть и скорбеть о своей собственной греховности. Поэтому молитва великопостная его умиляет именно в этом смысле. И поэтому всех чаще она приходит ему на память и на уста. И очень важно, и падшего крепит неведомую силой. Падшего крепит неведомую силой. Да, он сознает себя и греховным, и падшим, и видит то единственное, что может избавить его от тяжкого этого состояния. Стихотворение «Отцы пустынники» очень близко святоотеческой мудрости вот по пониманию внутренней духовной жизни. Это, несомненно, так. А вот далее, после этого, ну, как бы вступление, предисловие, так можно назвать вот эти вот строки начальные, Пушкин начинает свое поэтическое переложение известной всем хорошо молитвы. Можно спросить, а зачем вообще он это сделал? С одной стороны, это давняя традиция русской литературы, идущая в новой литературе от Семёна Полоцкого, когда разные поэты брали те или иные тексты Священного Писания, молитвы и делали свое поэтическое переложение. Но это еще не самое важное, не самое главное. А зачем вот это делается? Конечно, не для того, чтобы один текст заменить другим. Не для того, чтобы сказать, там раньше было плохо, теперь я по-новому то же самое изложил, давайте молиться так, как я написал. Нет, это было бы бессмысленно, и Пушкин до такой глупости, конечно, опуститься не мог. Нет, переложение молитвы – это своего рода пушкинская исповедь. Он говорит нам о том, как он понимает эту молитву. Он делится с нами своим духовным опытом. И вот это духовное переживание молитвы становится и для нас очень важным. Мы можем опыт поэта сопоставить со своим, может быть, что-то глубже понять, может быть, с чем-то не согласиться. Но, повторим, он исповедуется перед нами. И давайте вдумаемся в эту исповедь его. Конечно, поэтическое переложение, оно не может точно воспроизвести текст во всех его особенностях, потому что здесь перелагается проза на ритмическое поэтическое слово, поэтическое построение. И поэтому мы должны смотреть, как Пушкин следует смыслу того, к чему он обращается. Вспомним начало Великопостной молитвы. «Господи, владыка живота моего». У Пушкина то же самое, смысл не меняется, но короче по еще причине версификационной, надо уложить в поэтическую строку. «Владыка дней моих», так у Пушкина. «Владыка дней моих, Господи, владыка живота моего». Ну, мы можем сказать, что здесь смысл не меняется. Мы можем рассматривать оба варианта как тождественные. Далее мы в молитве возносим «Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь мне». У Пушкина несколько иначе. И давайте посмотрим, почему так происходит. Пушкин пишет «Дух праздности унылой, любоначалия змеи сокрытый сей и празднословия не дай душе моей». В молитве через запятую «Дух праздности уныния». У Пушкина это объединяется, дух праздности унылой. Это его понимание того, что уныние происходит от праздности. Но от праздности не просто физической, а праздности именно духовной. Вот там, где человек забывает о духовном труде, забывает о необходимости постоянного обращения к этим духовным высотам, там и начинается уныние. Там, где человек пренебрегает молитвой, там, где он забывает в безверии или в маловерии о Творце, вот там и наступает уныние. И он это понимает, и он теперь это понимание нам как бы передает. Для него два эти состояния неразрывны, еще раз скажу. А мы можем сопоставить с собственным опытом, так это или не так. Конечно, еще раз скажем, святоотеческое понимание духовной жизни здесь очень точно, как бы сказать, у Пушкина производится. А дальше, вот дальше, в молитве просто называется «любоначалие», а у Пушкина «любоначалие змеи сокрытый сей и празднословие не дай душе моей». С празднословием все так же, как и в молитве. Ну, «не дай душе моей» в молитве «не дашь мне», тут это одно и то же, естественно. А вот мы задержимся на этом. Любоначалие Пушкин специально как бы определяет. В молитве-то этого нет, а он говорит «змея сокрытая». В более раннем стихотворении воспоминания «змеи сердечные угрызения» мы читаем. Вот «змея», которая угрызает, которая мучает человека, которая приводит к его какому-то тяжкому состоянию. Что это? Любоначалие. Любоначалие – одно из проявлений властолюбия, гордыни. Причем иногда это понимается несколько упрощенно. Ну вот желание властвовать, там, быть начальником даже уж совсем попросту. Нет, вот у Пушкина нет стремления к такому главенству над людьми. Каким-то начальником, властителем. Нет, он этого совсем не хочет. Это ему не нужно. Здесь другое, более скрытое какое состояние. Любоначалие, то, которым, надо сказать, страдали, наверное, все великие писатели наши, и не только великие. Это власть над душою, над мыслями человека. Недаром многих из философов, из художников мы называем властителями дум. А вот эта вот власть над думами других, над душевным состоянием других, это ведь очень опасная вещь. Пушкин это сознает, он предупреждает всех. Змея сокрытая. Причем внешне Пушкина как будто бы в этом не заподозришь, потому что это никак не проявлялось в нем. Можем сказать, что у некоторых даже великих писателей иногда проявлялось открыто. Ну, как у позднего Льва Толстого. Он намеренно стремился к этой власти над думами людей. Для того, чтобы навязать то, что он считает необходимым. У Пушкина это как будто этого нет. Но он в том-то и дело, что он перед нами исповедуется. Он говорит, что это не видно, а это есть на самом деле. Это змея, она сокрытая, и она есть. Любоначалие, сокрытая змея. Откровенная исповедь. Дальше в молитве мы произносим «Дуже целомудрие, смиренно мудрее, терпение любви, даруй мне рабу твоему». А затем «Ей, Господи Царю, даруй мне зреть и моя прегрешение, и не осуждать и брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь». А вот у Пушкина он переставляет, потому что вот эту вторую часть – он ставит в начале вторую часть молитвы, вот этой части молитвы. «Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешения! Дай мне зреть мои, о Боже, прегрешения! Да брат мой от меня не примет осуждения!» В молитве это после прошения о духе целомудрия, смиренно мудрее, а у Пушкина наоборот. И вот после этого он пишет: «И дух смирения, терпения, любви, целомудрия мне в сердце оживи». Тут все сохранилось, только порядок он переставил, изменил порядок, к которому мы привыкли в молитве. Почему он это делает? А это опять, это знаменательная такая перестановка, это перестановка, которая опять отражает отношение к молитве самого Пушкина. Он нам не навязывает, а он говорит, я так понимаю, для того, чтобы принять вот эти дары Божии, дух целомудрия, смиренно мудрее, для этого сначала нужно душу очистить. Вот сначала дать зреть свои собственные прегрешения, не осуждать брата, и потом, вот узрев свой грех и не осудив другого, и как бы этим душу освободив от того, что ее тяготит, принять в нее эти вот дары. Дух смирения, терпения, любви, целомудрия мне в сердце оживи. А вот, кстати, завершающую, так сказать, фразу «якобы благословен и во веки веков» Пушкин вообще, так сказать, оставляет, потому что он видит в своем переложении не текст молитвы, а именно рассказ о своем переживании молитвы. Поэтому для него неважно все это воспроизвести точно, потому что это и не нужно делать. Это есть в молитве. А я рассказываю о том, что я понимаю, как я понимаю. И вот, когда мы говорим о том, что Пушкин в конце жизни христианин, а другие возражают, не делайте из Пушкина христианина, такие вот раздаются иногда призывы, мы можем сказать, не мы из него делаем христианина, он сам из себя христианина сделал. И вот хотя бы одно это стихотворение, в котором он обращается к великопостной молитве преподобного Ефрема Сирина, свидетельствует о том, что перед нами действительно подлинный христианин. Об этом свидетельствуют еще и многие-многие другие стихотворения, которые, ну, мы можем вспомнить хотя бы коротко. Ну, тот же самый знаменитый памятник, в котором он оставляет как бы завещание всей русской литературе. «Веленью Божью, о муза, будь послушна». Интересно еще одно стихотворение Пушкина. Такое вот у него стихотворение «Родрик». И в этом стихотворении он вначале сочинил, а потом как бы не включил в основной текст знаменательные строки, которые многие воспринимают как пророческое видение и предсказание ему его собственной участи. «Чудный сон мне Бог послал с длинной белой бородою, в белой ризе предо мною старец некий предстоял и меня благословлял. Он сказал мне, будь покоен, скоро-скоро удостоен будешь царствия небес. Путник, ляжешь на ночлеге, в пристань плаватель войдешь. Сон отрадный, благовещий, сердце жадное не смеет и поверить, и не верить. Близок я к своей кончине, и страшусь, и надеюсь, казни вечной страшуся, милосердие надеюсь, успокой меня, Творец. Но Твоя да будет воля, не моя. Кто там идет?» Это поразительное состояние. Это ощущение греховности, поэтому боязнь этой вечной казни и надежда на милосердие – единственное, что и может надеяться человек. И обращение к Творцу вот со словами крайнего смирения. То, что мы знаем, как слова Спасителя в Гефсиманском саду. И Пушкин обращается к Богу с этими же словами. «Но Твоя да будет воля, не моя». То есть он готов принять все, надеясь на милосердие, признать и справедливость вот этой вечной казни. Приятие промыслительной воли Божией. Для Пушкина вообще само понятие промысла, понятие очень важное. Мы увидим дальше, что именно это становится причиной его поэтического, творческого осмысления во многих произведениях. Русская литература, вообще русская культура отличается тем, что писатель, мыслитель, философ, он всегда то, вот, что он выражает в своем творчестве, художественном, философском, он не отделяется от своей собственной жизни. Если он верит во что-то, то он верит в это и в творчестве, и в жизни. Кстати, не всегда это мы видим в литературе западной. Ну, самый яркий пример Жан-Жак Руссо, по писаниям, по идеям которого воспитывались многие-многие поколения в Европе, в нашей матушке России. Ничего хорошего, кстати, это не принесло, такое воспитание, но не в этом дело. Руссо всех учил, как воспитывать детей, своих собственных детей отдавал в воспитательный дом. Явный разрыв между философским творчеством и собственной жизнью. У русских писателей этого нет и просто быть не могло. И вот это же мы видим и у Пушкина.